«Я думала, тут хотя бы замок», — сообщила она. «Большой, черный, с высоченными темными башнями, а не подставка для зонтиков».
«В ней стоит коса», — возразил Куверкс.
«Давайте все пройдем в кабинет, присядем, и я уверена, всем нам полегчает», — протараторила Изабель и толкнула дверь, обитую черным сукном. Куверкс и Келли, припираясь, переступили порог. Изабель взяла Мора под руку. — Что теперь? — спросила она. — Папа ужас как разозлится, если их тут найдет.
— Я что-нибудь придумаю, — ответил Мор. — Перепишу автобиографии, не знаю.
И скупо улыбнулся. — Не переживай, я что-нибудь придумаю.
Дверь за ними с грохотом захлопнулась. Мор оглянулся и узрел ухмылку Альберта. Большое кожаное кресло позади стола медленно повернулось. Смерть смотрел на Мора, сложив пальцы домиком. Убедившись, что все внимание в ужасе приковано к нему, он произнес: «Что ж, начинай». Затем поднялся и как будто вырос, а в кабинете потемнело. «И не трудись извиняться», — прибавил Смерть. Келли зарылась лицом в обширную грудь Куверкса. «Я вернулся. И я зол!»
«Хозяин, я...» — начал было Мор.
«Заткнись!» — сказал Смерть. И костяным пальцем поманил Келли. Та обернулась, взглянула на него, и тело ее не посмело ослушаться. Смерть протянул руку и коснулся ее подбородка. Ладонь Мора легла на эфес меча.
«Вот этот лик, что тысячи судов гнал в дальний путь, что башни Псевдополиса без верхи сжег некогда дотла», — подивился Смерть.
Келли завороженно глядела в красные огоньки, что горели на глубине многих миль в этих черных глазницах.
«И прошу извинить»,
— вмешался Куверкс, почтительно прижимая шляпу к груди а-ля мексиканский крестьянин.
«Ну?»
— отвлекся Смерть.
«Это не тот лик, господин. Вы, наверное, с другим ликом перепутали».
«Как тебя зовут?»
— Куверкс, господин. Я волшебник, господин.
— Я волшебник, господин,
— презрительно передразнил Смерть.
— Умолкни, волшебник.
— Господин.
И Куверкс попятился. Смерть обернулся к Изабель.
— Объяснись, дочь. Для чего ты поспешествовала этому болвану?
Изабель нервно присела в Книксоне.
— Я его люблю, пап. По-моему.
«Правда?» — изумился Мор.
«Ты не говорила».
«Да как-то все некогда было», — сказала Изабель.
«Пап, он не хотел».
«Умолкни!»
Изабель опустила глаза.
«Да, пап».
Смерть вышел из-за стола и прошествовал к Мору. Остановился и очень долго на него смотрел. А затем его рука влепила Мору молниеносную пощечину, сбившую того с ног.
— Я тебя приглашаю в свой дом, — сказал Смерть. — Я обучаю тебя, я кормлю тебя, я одеваю тебя, я предоставляю тебе возможности, о каких тебе и не мечталось. И вот какой монетою ты платишь мне. Соблазняешь мою дочь, отнимаешь ее у меня, пренебрегаешь долгом, пускаешь по реальности круги, что не затихнут еще столетия. Твои несообразные поступки обрекли твоих товарищей на забвение. Меньшим воля богов не удовольствуется. В общем и целом, юноша, не самое удачное начало карьеры.
Мор с трудом сел, держась за щеку. Щека горела холодом, точно кометный лед.
«Мор»,
— сказал Мор.
«Оно разговаривает. И что же оно говорит?»
«Вы ведь можете их отпустить?» — сказал Мор. «Они в эту историю вляпались нечаянно. Они не виноваты. Вы можете все переиначить, чтобы...»
«Это еще зачем? Они теперь мои!»
«Я с вами за них сражусь», — сказал Мор.
«Весьма благородно. Смертные только и делают, что со мной сражаются. Свободен!»
Мор поднялся на ноги. Припомнил, каково быть смертью. Уловил это чувство, дождался, пока оно всплывет.
«Нет», —
— сказал он.
— Ага, то есть ты бросаешь мне вызов как равный?
Мор сглотнул. Зато теперь его путь хотя бы прояснился. Когда шагаешь с обрыва, жизнь обретает очень четкий вектор. — Если нужно, — ответил он, — и если я одержу победу.
— Если ты одержишь победу, сможешь поступать, как в голову взбредет, — сказал смерть. — За мной.
И он прошествовал в коридор. Остальные четверо посмотрели на Мора.
— Ты точно знаешь, что делаешь?
— спросил Кувыркс.
— Нет.
— Хозяин непобедим, — сказал Альберт
и вздохнул.
— Уж мне ты можешь поверить.
— А что будет, если ты проиграешь? — спросила Келли.
— Я не проиграю, — сказал Мор. — В том и беда. — Папа хочет, чтобы Мор выиграл,
— с горечью сказала Изабель.
— То есть он позволит Мору выиграть?
— переспросил Кувыркс.
— Нет-нет, он не позволит Мору выиграть. Он просто хочет, чтобы Мор выиграл.
Мор кивнул. Вместе с остальными, шагая за темным силуэтом смерти, он размышлял о безбрежном будущем, о службе неким таинственным целям, что задумал Творец, о жизни вне времени. Нельзя упрекнуть смерть за то, что хочет бросить работу. Смерть говорил, череп с костями не обязательно. Но, вероятно, это и не важно. Какова, интересно, вечность? Очень долгая. Или же... С личной точки зрения все жизни совершенно одинаковой длины.
— Здрасте, — сказал голос в голове. — Не забыл меня? Я ты. Это я тебя впутал.
— Вот спасибо-то, — огрызнулся Мор. Остальные на него покосились.
— У тебя есть шанс это пережить, — сказал голос. — У тебя громадное преимущество. Ты был им, а он никогда не был тобой.
Смерть стремительно прошествовал через коридор в длинный зал, и свечи покорно вспыхнули, едва он переступил порог.
— Альберт!
— Да, хозяин.
— Принеси часы.
— Да, хозяин.
Кувыркс схватил старика за плечо.
— Вы же волшебник,
— прошипел он.
— Вы не обязаны его слушаться. — Тебе сколько лет, парень?
— беззлобно полюбопытствовал Альберт.
— 20. — В мои годы поймешь, что выбор стоит иначе.
И Альберт повернулся к Мору.
— Сожалею.
Мор обнажил меч. В сиянии свечей лезвие было почти незримо. Смерть повернулся и встал против него. Худой силуэт под высоченным стеллажом песочных часов. Смерть вытянул руки. С крохотным раскатом грома в них появилась коса. Из стеклянного каньона вернулся Альберт с двумя песочными часами и безмолвно поставил их на капитель колонны. Они были в несколько раз больше нормальных часов. Черные, узкие и украшенные сложным узором из черепов и костей. То было не самое неприятное их свойство. Про себя Мор застонал. Он что-то не видел в этих часах песка. Рядом стояли часы поменьше, невзрачные и без украшений. Мор протянул руку. — Можно?
— Прошу.
Гравировка на верхней колбе гласила «Мор». Мор поднес часы к свету и не то чтобы удивился, отметив, что песка почти не осталось. Он поднес часы к уху, и, кажется, даже среди неумолчного грохота миллионов жизнеизмерителей уловил, как шуршит, утекая его собственная жизнь. Он очень осторожно поставил часы. Смерть обернулся к Кувырксу.
— Господин волшебник, будьте так любезны. «Произвести отсчет до трех!»
Кувыркс хмуро кивнул.
«Вы уверены, что нельзя все уладить, сев за стол переговоров и...»
Начал было он.
«Нет!»
«Нет!»
Мор и смерть настороженно заходили кругами, и их отражения замелькали в песочно-часовых берегах.
«Раз!»
— сказал Кувыркс. Смерть угрожающе раскрутил косу.
— Два.
Лезвия столкнулись в воздухе с лязгом, будто кошка съехала по оконному стеклу.
— Они оба сжульничали, —
сказала Келли.
— Еще бы, —
кивнула Изабель. Мор отпрыгнул, слишком медленно размахнувшись мечом по дуге.
и смерть с легкостью отбил удар, превратив защиту в ловкую подсечку снизу, которой Мор избежал, лишь неуклюже подпрыгнув на месте. Коса — не самое популярное орудие войны. Однако любой, кто оказывался среди потерпевших в условиях, скажем, крестьянского бунта, знает, что в умелых руках она грозна. Едва владелец берется махать и крутить косой, никто, включая его самого, не знает, где лезвие находится сейчас и где окажется спустя миг.